Итак, друзья, это у нас третья часть семинара «Йога иллюзорного тела» из серии тибетских йог. Меня зовут Вадим Запорожцев. И сегодня у нас 27 мая 2012 года. Может быть, у кого-нибудь возникли интереснейшие вопросы по предыдущей части семинара? Не возникли. Да. Тогда сюда.
Это я в университет. А вы говорили, что если человек создает иллюзорное тело, то его могут также увидеть другие.
Да, вот есть вообще очень интересное такое продолжение, этой темы, что в практике создания иллюзорного тела можно дойти до такого состояния, что его увидеть и потрогать. Более того, что даже другие его могут увидеть и потрогать. Но, как вы понимаете, эта степень, значит, уже преуспевания в этой йоге должна быть поистине колоссальной. А по сути дела, это однонаправленная медитация. Когда вы вот удерживаете этот образ, несмотря на все остальное происходящее. И действительно, мы читаем во многих жизнеописаниях там, тибетских учителей, что вот, мол, пришел ученик, а значит, его гуру сидел в окружении самых разных, значит, этих Будд. И все они выглядели как настоящие. Много таких мы встречаем моментов.
А как же получается, что туда высшее я переносится? Или...
Нет. Ситуация заключается в том, что подобно тому, как это тело мы своим высшим я поддерживаем, подобно этому мы творим другое визуализационное тело. Оно самым непостижимым образом, каким-то образом, значит, материализуется. Не спрашивайте меня как, я не знаю. Но поддерживается оно праной того, кто его создал. То есть, грубо говоря, один поток праны идет на одно тело, другой поток праны на другое, третий на третье и так далее. Вот такая там философия.
Это значит, что оно какое-то не настоящее, что ли, если нет высшего я, или как так получается?
У нее единое высшее, у многих тел единое высшее я. Вот есть такие, в кукольном театре есть такие артисты, они надевают на руки куклы и начинают для детишек показывать представление. Там, а, Петрушка, здравствуй, там, F2, а, здравствуй, там, все. И вот какое-то действие. Да? Для детишек кажется, что это два персонажа, они смотрят, открыв глаза и открыв рот, вот. А на самом деле за двумя этими персонажами один дядечка сидит, значит, ими кукловодит обеими. Значит, и даже говорит за них обоих. Вот примерно такая же ситуация. Да.
Михаил, группа 3. И я хотел уточнить, а вот если мы создаем же иллюзорное тело, то оно... Получается, ведь мы не можем просто создать тело, мы создаем целую вселенную в тот момент. То есть оно будет точно так же действовать в какой-то своей вселенной, только параллельно нашей, получается. Правильно я понимаю?
Ну, наверное, не параллельно, а как-то все-таки сопрягаясь с нашей вселенной. Да, мы порождаем на уровне принципа разума какой-то толчок, который затем облекается во все соответствующие последующие уровни, как бы обрастая. И в некотором смысле действительно создает маленькую такую структуру или мандалу, они очень любят слово мандала в тантрическом буддизме, по сути дела структуру, подобную всей вселенной, устройству всей вселенной.
Ну, просто здесь такой вопрос прозвучал, ну, пока стояли. А если мы, например, отправим его там в Америку учиться, это тело иллюзорное, получается, ага, он целую вселенную будет разворачивать, он там будет каких-то там людей новых встречать, там общаться с ними и так далее.
Воля у вас одна, если ты создал, значит, этот образ, то он и соответственно, будет пользоваться только лишь твоей волей и твоим умом, ничей другой. То есть считай, что это ты сам. То есть карма на тебе.
Не, ну понятно дело, конечно.
Нет, а так в противном случае он бы сам себе что-нибудь там наворотил, его посадили в тюрьму, а ты бы сказал, да не, я тут ни при чем, это он сам все сделал. Нет, это фактически точно так же, как если бы сделал ты сам.
Ну ладно, понятно.
А?
Вспоминается фильм «Бойцовский клуб».
Да, такой был интересный.
Управляемая шизофрения. Так, ладненько, друзья, идем далее. Далее идем, далее. А... А есть у этой темы несколько, такое, у темы йоги иллюзорного тела, есть такое продолжение, которое в меньшей степени проявлено в тибетских йогах, но сохранилось в большей степени в индийских йогах. И несмотря на то, что это крайне редко встречающееся упоминание, но тем не менее... Для полноты картины я должен его озвучить, дабы наши друзья из тантрического буддизма также представляли, насколько грандиозная у них йога, потому что иногда это все как-то так смазывается. Итак, друзья, мы с вами говорили про иллюзорные тела, но только лишь в отношении нас самих. То есть вот у нас наше высшее «я», и это высшее «я» начинает играть сперва со своим прежним телом, затем начинает творить себе новые тела, одно или несколько, по-разному их заставляет взаимодействовать. Но как бы источник этих визуализационных тел один, наше высшее «я». Есть несколько... Другое и странное продолжение этой темы – это тема, когда вы просите, чтобы в созданное вами визуализационное тело, иллюзорное тело, вошел не больше, не меньше, как абсолют или первопричина всей Вселенной. Я еще раз хочу вам напомнить, что, к сожалению, в буддизме, в тантрическом буддизме, который назывался ламаизм, как-то там это все для человека непосвященного невнятно звучит. Там все больше рассуждения про какую-то пустоту, в лучшем случае про таковость бытия, с какой-то персонификацией в виде того или иного Будды, изначального Будды или какого-нибудь Будды Тадхагаты и так далее, где наш обычный Будда Гаутама – это всего лишь промежуточное звено в массе других Будд, но как-то внятно не сказано о принципах происхождения Вселенной. То есть, если, допустим, в индийских йогах есть такое понятие, первопричина бытия или абсолют, тот, кто создал фактически всю Вселенную, и тот, который фактически создал нас с вами по своему образу и подобию, если так можно выразиться, то есть наделив нас предельной свободой, то в буддизме как-то это не совсем ясно звучит. Оно то проявляется через... такие абстрактные термины, как Будда-состояние вы можете услышать, или, допустим, состояние Махамудра, или состояние там кому-то Дзакчен. То есть, вот как бы, ну, всегда имеется в виду некий такой внешний фактор Вселенной. И очень сбивает с толку многих последователей йоги, то есть тибетской йоги, никто не может понять, ну хорошо, а кто создал эту Вселенную? И ответ не совсем понятный. Типа, вроде как она сама зародилась, или она была всегда, иногда такой ответ вы можете услышать, или еще что-то в этом роде. И понятно, что через эти ответы пытаются дать толчок обычному разуму для чего-то очень высокого, но иногда, наоборот, эти толчки загоняют разум во что-то очень недалекое. Люди вообще перестают понимать, о чем речь. Вот. Поэтому я этот раздел йоги иллюзорного тела буду в большей степени объяснять с позиции обычной индийской классической йоги, то есть нашей традиции, чтобы не было путаниц. Итак, считается, что первопричина бытия – абсолют, который создал все, в том числе и нас с вами. Очень странная такая вещь. Он есть для тех, для кого он есть, и его нет для тех, для кого его нет. Он может проявляться как в личностной форме, как мы с вами, людьми, как в неличностной форме, в виде какого-нибудь там мирового закона Дао, закона гармония, закона Рита. Так и вообще в каких-то совершенно неуловимых понятиях, которыми любят оперировать буддисты, ну, в частности, вот буддисты любят такой термин «великая пустота» или «великая светящаяся пустота», но при этом подразумевают именно первопричину бытия. И они сплошь и рядом заявляют, что природа, окружающая нашей Вселенной, пустотна, чем сбивают совершенно с толку всех поголовно, кто читает их книжки. Но имеется в виду именно то, что в обычной йоге называется абсолют. И вот этот абсолют может проявиться как в сверхличностной, так и в личностной форме, как мы с вами. Грубо говоря, как обычный человек, во всяком случае по форме, но наделенный бесконечным или абсолютным знанием, могуществом и прочее, прочее. И вот есть такая очень таинственная и закрытая ветка йоги визуализации, йоги иллюзорного тела, когда вы делаете следующую вещь. Вы начинаете создавать иллюзорное тело не для себя, не для своего потока праны, а для того, чтобы в него зашел и его оживил абсолют, ни больше, ни меньше. То есть, когда вы творите свое собственное тело, вы затем поддерживаете его своей собственной праной. А тут вы свою собственную прану тратите на то, чтобы поддержать визуализационное тело, через которое вы бы хотели, чтобы с вами общался и с вами говорил абсолют. И на самом деле, если вы проанализируете все многочисленные индийские религии, я напоминаю вам, йога, да, и вы найдете эту тему. Я напоминаю вам, йога дистанцируется от религии. Йогой может заниматься человек любой религии или вовсе атеист, каждый получит совершенно замечательные результаты. Йога упирается на веды. Веды не являются системой религиозных взглядов. Веды выше, чем понятие религии. Веды – это, по сути, жизнь, первоимпульс жизни. Чтобы исповедовать ту или иную религию, как минимум надо быть живым. Если вы не живой, то и религии у вас нет. И вот такая вещь получается, что все многочисленные религии Индии в огромном количестве случаев использовали элементы йоги визуализации и йоги вот таких иллюзорных тел для успешного существования той или иной религии. Происходило это примерно следующим. Адепт того или иного культа начинал визуализировать свое божество, а чтобы был толчок для этой визуализации, как правило, в любых храмах, есть скульптуры, образы и так далее, первоначальную зацепку дать для разума. И вот адепт начинал визуализировать это божество, начинал петь ему мантры, начинал делать всякие подношения, всякие ритуалы. Считал, что божество живет в храме. Иногда этому божеству делали тело, скажем, из какого-нибудь материала, лепили. Одевали на него гирлянды, совершали пуджи, это такие поклонения. Хлопали в ладоши, пели песни, танцевали, умывали, одевали, кормили божество. Примерно так же, как маленькие дети играют, знаете, в песочнице, там вот они посадили кого-нибудь, и вот тут будет сейчас кушать, да, так, и вот, значит, в песочнице берут там какую-нибудь куклу и начинают изображать, что они, значит, ему в рот кладут еду. Ну, маленькие дети как играют. Вспомните себя. И вот, и это все обрастает в строгий ритуал, что во столько-то надо встать, во столько надо покормить божество, во столько-то ему мантру спеть, тогда-то, значит, омовение сделать, тогда-то еще что-то сделать, тогда-то такой праздник. Время от времени из храма, как правило, по большим праздникам это божество выносят на таком паланкине, такой этот самый священный обход делают. Все, кто его лицезреет, значит, в восторге, потом его опять на место ставят, и вот такая идет жизнь. Причем количество этих божеств, образов, мурти, колоссальное. Говорили, что в Индии 300 миллионов богов, соответственно, как, потому что было 300 миллионов людей. Сейчас уже под миллиард, значит и богов, наверное, уже под миллиард. И вот интересно, казалось бы, примитивнейшие верования на уровне, прошу прощения, каких-то диких людей. И не сказать, чтобы индусы совсем уж идиоты были. Все-таки это достаточно устойчивая и такая мощная цивилизация. И казалось бы, если это все не работает, то зачем это все продолжать? Если вы делаете те или иные пуджи в храмах, мантры там, эти все праздники, а это не работает, это бы вымерло за ненадобностью. Потому что это очень накладно. Ты должен идти в этот храм, вместо того, чтобы на поле идти рис сажать. Ты там должен какие-то подношения жрецам делать, а денег всегда у всех было мало. Вот. А тут такие затраты. Значит, можно сделать косвенный вывод, что все-таки это работало. И действительно, если мы с вами изучаем йогу иллюзорного тела или йогу визуализации, то мы находим вполне конкретное объяснение, как это все работало. Более того, мы находим объяснение еще как более фантастичным вещам, в частности. Сплошь и рядом такие байки по Индии ходят, они, ну как вот у нас, не знаю, там последние новости, распространяется, что там в Государственной Думе кто-то кому-то морду набил. Вот у них по всей Индии, что там ожило то или иное мурти, да, там, или тот образ в том-то храме, там, и так далее, и так далее, и так далее. И туда моментально потоки паломников отправляются. Причем, я должен сказать, не только серые забитые индусы, а люди, получившие европейское образование, работающие в приличных фирмах и получающие приличную западную зарплату. Друзья. И они вот падки, да, вот там-то ожил, там Бог ожил, да, и находятся последователи, которые говорят, да, мы видели, как, значит, мы там поклонялись статуе такой-то, такой-то, и вдруг она ожила, что-то там, значит, еще и сделал. Или вдруг там начали какие-то чудеса происходить, какие-то вещи материализоваться, дематериализовываться, это как-то связано, скажем, с богом Ганешей, с богиней Кали, с богиней Шивы, там много богов. И все очень нормально на это реагируют. Более того, еще даже более того, некоторые устраивают храм в своем доме и могут молиться, 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 а потом с ними что-то случается такое, у них там в жизни вся меняется, они говорили, что да, я имел даршан или лицезрение, что я там поклонялся изображению Шивы, но вот Шива ожил и со мной как-то, значит, начал общаться, причем после этого общения у человека радикально меняется жизнь. Он становится более там, духовным, более, как вам сказать, менее агрессивным, более мудрым и так далее и тому подобное. И это так тихо тлеет в Индии. То есть не превращается в единую такую религию, которая потом там начала бы распространять, навязывать эти же точки зрения другим. А как-то оно там фрагментарно, знаете, как язык пламени. Отсюда полыхнет, оттуда полыхнет, отсюда, отсюда, отсюда. И нельзя сказать, что это единый такой какой-то огонь, но вот он потихонечку тлеет. И на самом деле это составляет то внутреннее невидимое ядро Индии, которое все-таки заставляет эту страну еще быть живой. Как только это ядро погаснет, от Индии не останется камня на камне. То есть до тех пор, пока там есть эта внутренняя невидимая практика вот этих визуализаций, многочисленных там индусов, индусок, йогов, йогинь или обычных там каких-нибудь религиозных деятелей, неважно, Индия будет стоять. Но сейчас, конечно же, под влиянием западной цивилизации это все начинает медленно исчезать, 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 и скоро будет какой-то, вероятно, перелом такой, когда все развалится. Так вот, возникает вопрос, а, собственно, что там у них происходит? Приходят с Запада люди, антропологи, там, профессора Оксфордов, Гарвардов, пытаются изучить их религию, но ничего понять не могут. Совершенно разные культы, не согласующиеся. Отец верит в одно, мать в другое, сын в третье. Все это вместе называется индуизмом. И они не хотят ничего другого. Их устраивает все. А здесь, как ни странно, прослеживаются кое-какие моменты, которые мы можем достаточно четко отследить из йоги визуализации. Дело в том, что если вы таким образом делаете визуализацию и приглашаете высшее, то иногда высшее в своей милости может проявляться. И от вас зависит только лишь поддерживать образ, в котором бы вы хотели видеть высшее. Но источник сознания, энергии и действий уже не ваш. Это очень таинственный механизм. Очень он никакого отношения, безусловно, к такой, знаете, тупой религиозности не имеет. Это просто сложное устройство нашего мира, которое, ну, кто-то в некоторых религиях по знанию, кто-то по незнанию, ну, они используют. У них работает, работает тысячелетиями, они не собираются ни разбираться в нем, ни чего-то менять. По-своему право. Помогает. Помогает, все довольны. Правда, конечно, огромное количество на этом фоне всякого рода злоупотреблений, религиозной нетерпимости, вот всего того, от чего дистанцируется йога. То есть вы можете, собственно говоря, не окунаться в это достаточно мутное и сомнительное болото религий. В этом нет необходимости. Или наоборот, окунуться, если уж вам там какая-то религия приглянулась, ради бога, почему нет? Но и в том, и в другом случае работают вполне конкретные законы устройства нашей Вселенной. Конкретные законы. И вот на примере йоги визуализации мы сейчас постараемся их разобрать с вами. Итак, получается следующая вещь, что есть абсолют, и качество абсолюта, если так можно выразиться, или суть, ничем не отличимы от сути вашего «я». То могущество, которым каждый из вас наделен и который может создавать визуализационные картинки или создавать свои личные вселенные, оно, безусловно, было подарено абсолютом, который этими способностями обладает, ну, так же, как и мы. Я прошу внимания, не больше и не меньше, а так же, как и мы. Но разница между нашим высшим «я» и абсолютом следующее. Мы не знаем о своей природе и в лучшем случае только догадываемся о ней. А абсолют и знает свою природу, и в полном объеме не попадает под действие иллюзии затмевающей. То есть он наделен полными знаниями, а мы этих знаний не имеем. Вот, собственно, разница. Но если вы начинаете обращаться к абсолюту, а сделать вы это можете только лишь в одном случае, если вы во своей личной вселенной волей изъявите, чтобы абсолют был. До тех пор, пока вы не волей изъявили, чтобы абсолют был, он никогда к вам не придет. Он крайне ненавязчив. Он сделал вас свободными, свободными от всего, в том числе и от себя. А вдруг вы волеизъявите воспользоваться своей свободой так, чтобы выстроить свою внутреннюю вселенную без всякого абсолюта. Не нравится вам абсолют. Абсолют говорит: хорошо, очень хорошо, не буду лезть. Вот. Но если вы волеизъявите, что как минимум абсолют есть, то есть не под влиянием каких-то религиозных или философских доктрин, а просто ниоткуда, просто потому, что вам понравилась эта идея. Вы ее придумали, она вам понравилась. В явочном порядке, друзья, это один из самых сложных моментов в любых духовных знаниях. Мы сперва должны, грубо говоря, придумать просветление, прежде чем оно к нам придет. Нам никто не может навязать просветление. Даже если нам кто-то будет говорить просветление, 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 мы можем воспринять это только лишь в одном случае, если, может быть, до этого в каких-то предыдущих жизнях волеизъявили, чтобы к нам кто-то пришел и сказал, что есть просветление. Не раньше. То есть для того, чтобы воспользоваться высшими йогами, надо в предыдущих жизнях волеизъявить, чтобы эти йоги просто в моей вселенной были. Не почему, просто потому, что я воспользовался своей свободой и решил, пусть будет так. Вот это одна из самых захватывающих и не умещающихся в голове концепций общения с высшим. Это настолько же абстрактная вещь, как представить себе бесконечную вселенную. Но практическое применение этого всего достаточно мощно и могущественно. Если вы таким образом, значит, волеизъявили, чтобы вашей вселенной, личной вселенной был абсолют, с одной стороны, с другой стороны, вы воспользовались своей праной, своим воображением, чтобы визуализировать то тело, через которое бы вы хотели, к вам пришел абсолют, то абсолют в своей милости может прийти в это тело и оживить его. То есть, и это уже будете потом не вы поддерживать эту визуализационную картинку, а абсолют. На этом еще раз построены все многочисленные религии, которыми столь богата Индия. Если находилась пара-тройка искренних людей, не вот этих вот, знаете, пройдох, от религиозности, которые там деньжат хотят вечно срубить, или кого-нибудь поработить, или какие-нибудь свои иногда человеконенавистнические идеи внедрить в массы, чтобы управлять всеми. Нет. Если действительно находились искренние люди, конечно же, им тяжело там про эти абстракции размышлять, им легче было. Вот там изображение той или иной богини. А вот хочу, чтобы ко мне, через нее мне открылось. И начинает оживлять. Вот. Но если вам не нравятся религии вообще, есть такие люди очень много, у меня очень много друзей, шестидесятников, не нравятся им религии, и я во многом понимаю их точку зрения, потому что то, что сейчас у нас творится, не дай бог иной раз. На мракобесие уж очень это, знаете, на какие-то эти средневековье что-то стало похоже все больше и больше, да? Но при всем моем уважении, да. Так вот, вы можете совершенно не касаться религиозной темы, но пользоваться всем тем, что заложено в этих могущественных практиках, связанное с общением с первопричиной Вселенной. То есть, если концепция о том, что окружающий вас мир был кем-то сотворен, первопричина, не вызывает у вас рвоты и отвращения, если вам эта идея нравится, вот, то, в принципе, вы можете попробовать. И этот раздел визуализации, это когда вы начинаете визуализировать абсолютно в той форме, которой бы вы хотели, чтобы он к вам пришел. То есть высшая мудрость пришла к вам в той или иной форме, и вы бы с ней общались. И вот чем сильнее вы будете поддерживать визуализационное тело, и чем сильнее вы будете приглашать абсолютно проявиться через это тело, а приглашение, оно, как правило, осуществляется через мантры, и усиливается пранаямами разными там и другими вещами, то может случиться очень интересная вещь. А вот ваша внутренняя духовная жизнь вдруг радикально изменится. У вас появится внутренний гуру, внутренний наставник, внутренний друг, который постоянно с вами, в том образе, которого вы хотите видеть, который всегда вам поможет, подскажет, шепнет на ушко, что надо шепнуть. А, и это захватывающе. Это действительно захватывающий раздел йоги, значит, который полностью, опять же, относится вот к йоге визуализации или йоге иллюзорного тела. Но в данном случае вы приглашаете уже первопричину Вселенной. Вопросы есть? Да.
А почему про индийские религии мы говорим, что это иллюзорное тело, если там тела этих богов, они действительно из чего-то сделаны?
Так, друзья, вот вопрос, почему мы говорим про иллюзорное тело в индийских религиях, когда там тела из чего-то сделаны? Ну вот представьте, среднестатистического жителя Индии, с утра до ночи там, ну, в древности, да, то есть рис сажать надо, кормить надо всех. Вы думаете, что они там все сидели и предавались абстрактным размышлениям высшей математики? Да там даже брахманы сельским хозяйством занимались все, чтобы выжить. И представьте, приходите вы, усталый, голодный или сытый, да, вот, в этот храм, а вам говорят, представь, у вас нету этого. Вам гораздо легче, когда вам кто-то что-то слепил или нарисовал, или скульптуру, значит, это самое сделал. Это я помню, черчение когда-то изучал, еще когда вот на физика учился. Там очень сложное надо было построение делать. Допустим, две фигуры там второго порядка пересекаются, на их пересечении какая-то сложная линия там четвертого порядка, значит, сложность. Это что-то такое тут вообще тут замысловатое, да? И вот надо было на чертеже это нарисовать. Понятно, все ошибались, ни у кого не было внутреннего представления объемного. Вот как у вас, допустим, ну представьте, у вас пересекается шар и конус. Как-то так вот сбоку, раз пересекся, а вам надо найти линию, по которому он пересекается. Это надо как-то так в голове очень даже извернуться, понимаете, да? И что делалось? Делались наглядные пособия, ну то есть из дерева делаются два. Ты их вертишь, играешь. И у тебя какая-то модель в голове уже более четкая. Ты поигрался, поигрался, а потом уже у тебя способность этого разума развивается, что ты уже и в голове видишь эту форму. Вот точно так же и здесь, в этих храмах, эти изображения нужны. Ну, хоть какой-то толчок разуму дать, вот, что как вообще может там кто-то выглядеть. Ну, тяжело, знаете, абстрактно думать. Вот, и лучше с чего-то начинать. Вот и по этой причине столь важны эти изображения. Ну, кстати, продолжение этой темы я должен упомянуть о них. Друзья, вот есть такое на Западе все больше иконы. Вот икона, все священно. Друзья, действительно священно. Но в Индии не только иконы, но еще и скульптурные изваяния, все священно. Представьте, нашелся человек, который визуализирует запредельного абсолюта через ту или иную форму, икону или скульптуру. И представьте, абсолют через эту форму ему ответил. Так для него эта форма становится священной. Для него это как канал высшей духовной сферы. И, соответственно, такой человек очень будет болезненно относиться, если кто-нибудь зайдет в храм, прошу прощения, и начнет там ломать иконы или разбивать статуи. Знаете, находится всегда полно придурков, типа, а, это все мракобесие, все поломать, значит, всех идолов, значит, это самое, порубить. Вот. Но никто никак не может понять, дело-то не в идолах, дело не в иконах, дело не, вот, не в материи, а дело в канале просветления, который вот от грубого материального через этот образ идет, Бог знает куда, в духовное. Вот, поэтому я вас прошу, если вам не нравится тема религиозности, ну и не трогайте ее. Но, пожалуйста, никогда не унижайте там, ну, не ломайте ничего религиозного, держитесь подальше. Если вам нравится какая-то тема, ну и ради Бога, давайте продолжайте в ней. Но помните, что для вас одно священно, и вы там над этим можете, там, не знаю, там, трепетать. Для другого человека может быть совершенно другое. И вот главное, как бы, не наступить на любимую мозоль, да, главное не потревожить. Поэтому, ну, вообще говоря, ничего не понимаете в религиях, ну, и держитесь подальше. Понимаете, ну, с чувством, с толком продолжайте выполнять. Так, вопросы? Дальше идем. Теперь дальше, друзья. Вернемся мы к йогам тибетским. На самом первом нашем семинаре по йоге Тумо я касался этой темы. Заключается она в том, что движущая сила или основа всех последующих практик в шести йогах Наропы как раз и заключена в йоге Тумо. То есть, если у вас не будет выполнена йога Тумо в той или иной степени, то, грубо говоря, все последующие йоги у вас не пойдут успешно. В чем это заключается? В том, что вы сперва должны в себе как бы выработать источник, который оживляет многочисленные йоги. Йога иллюзорного тела, йога визуализации, йога сновидения, та же пхова, перенос сознания и так далее и тому подобное. Вот, то есть все они хороши, но у вас должны быть внутренние качества, которые бы помогли вам оживить эти йоги или преуспеть в них. И на этом семинаре я коснулся этого вопроса, что в первую очередь тот потенциал, который связан с оживлением этих всех йог, заключается в сексуальности каждого человека. Это то, о чем говорится очень неявно во всех тибетских йогах, но подразумевается везде. Итак, сперва вы должны теми или иными йогами обычными привести свое тело, разум и чувства в достаточно хорошее физическое состояние. То есть вы должны быть достаточно в хорошей физической форме. Как только ваш организм приходит в хорошую физическую форму, так уж мы с вами сделаны, это начинает проявляться через сексуальность. Наша задача – оставить после себя потомство, и природа, если видит, что у вас все в порядке, значит, начинает проявляться через сексуальность, через сексуальные желания, чтобы вы искали лицо противоположного пола и занимались сексом для рождения потомства. И вот когда мы с вами говорим про тот источник сил, который может оживить все последующие йоги, включая йогу иллюзорного тела, он опять же черпает основу этой энергии из правильного, целомудренного использования сексуальности. То есть только лишь перенаправив целомудренным образом энергию сексуальности на эти практики, скажем, иллюзорного тела, вы быстро получите результат. Если же вы занимаетесь сексом так же, как занимаются животные, или так же, как занимается все некультурное, необразованное количество людей, то есть, когда в результате занятий сексом у вас есть потеря того жизненного потенциала, который идет на продолжение рода, но от этого у вас не рождается детей, то вам будет очень тяжело оживить эти все практики. Наоборот, если вы правильным образом занимаетесь сексом таким образом, чтобы получать по максимуму наслаждение от занятия сексом, но при этом ту часть, которая идет на продолжение жизни, сохранять внутри себя, то рано или поздно у вас начинает накапливаться все более мощный и мощный потенциал внутренней праны, который вам достаточно легко позволит создавать визуализационные образы своего иллюзорного тела, окружающей вселенной, иллюзорного тела или как бы визуализационного тела для того, чтобы абсолют проявился, как угодно. То есть вопросы высшей духовности напрямую, однозначно и очень жестко связаны с вопросами секса. Об этом не принято говорить, об этом вскользь упоминают, значит, в этих текстах, На Западе тема секса – это такое табу, либо все хихикают таким пошленьким смешком, да? Либо вообще говорят, что секса у нас нет и быть не может. Либо наоборот, в какую-то разгул уходят так, что всем плохо становится от их сексуальных проявлений. Потом они опустошают себя, им становится мерзко и гадко, и они уходят опять в сторону, значит, этого, как это сказать, такого пуританизма. Опять для них секс становится табу. И вот так вот прогрессивное человечество, псевдопрогрессивное человечество его мотает. То оргия, то, значит, это самое, как его, ни-ни, никакого секса. Потом ни-ни, никакого секса, потенциал сексуальный набирается, начинает распирать, опять в оргию все уходят, опять все растеривают, опять, значит, это воздержание долгое. То есть это немножко механизм поведения, ну, больше свойственен животным. То есть у животных это было оправдано, потому что прямо пропорционально количеству раз, как вы занимаетесь сексом, есть вероятность рождения жизни. А вот человек занимается все больше сексом сейчас для удовольствия и не думает иной раз о рождении жизни. И вот в своей глупости немножко растрачивается на это. Поэтому в йоге считается, что у нас по большому счету нет резерва наших внутренних сил для духовности, кроме как правильного использования сексуальности. Это отдельная большая тема, которая еще раз очень вскользь и очень неподробно, к сожалению, освещена в тибетских йогах, хотя я абсолютно точно знаю, а теперь знаете и вы, она там есть. К сожалению, это табуизированная тема даже в тантрическом буддизме, и до сих пор те ламы, которые обладают этими знаниями, не спешат делиться этими техниками и практиками даже с ближайшими своими последователями Запада. Я как так стараюсь отслеживать, что печально, потому что ламы стареют, ламы умирают, знание теряется. Вот. Но как бы я ничего не могу поделать, это все-таки область тибетской йоги, у нас в большей степени индийская йога, да? Могу только выразить свое сожаление. Но вы должны знать следующую вещь. Итак, ваша задача, во-первых, это привести в порядок себя, во-вторых, ждать, пока ваш уровень сексуальности начнет повышаться. Как только он начнет повышаться, как только у вас будет эротическая приподнятость, вы должны правильным образом относиться к этой приподнятости. То есть известными мантрами, известными там, физическими упражнениями, дыхательными, а также крайне желательно, если у вас есть, значит, партнер и партнерша, для того, чтобы правильным образом заниматься сексом, получается так, что у вас от каждого занятия сексом накапливается этот потенциал. То есть, грубо говоря, ваша сексуальность будет только нарастать. Но нарастать, знаете, в режиме, который вы можете удержать. Если вы будете просто ничего не делать и не заниматься сексом, вас начнет распирать, вы потом на стену полезете, вам захочется секса. То есть вы не сможете это удержать. Вас либо понесет при первой же возможности заняться сексом, с кем не надо было бы заниматься, либо пойдет процесс каких-то неявных, неконтролируемых потерь, там, через ночные семяизвержения у мужчин, через какие-то там оргазмы у женщин неконтролируемые и так далее и тому подобное, при этом идет потеря известной энергии, и это не очень помогает практикам. А вот если заниматься правильным образом, то ваш потенциал начинает расти, и он из такого жгуче нетерпимого состояния при очищенных каналах и центрах ваших превращается в терпимый такой, как бы, огонь наслаждения. И вот именно на этом огне наслаждения, как я напоминаю, была построена первая практика, которая называлась йога туммо. Прямая конвертация жжения сексуальности в тепло вашего тела. Да. Так вот, если у вас накоплен этот потенциал, то достаточно легко идут любые визуализации. Действительно, каждый из вас, кто вспомнит себя в эротическо приподнятом настроении, достаточно взглянуть на лицо противоположного пола, как такие фантасмагорические с этим связанные фантазии, возможности заняться сексом, всплывают совершенно спонтанно. Почему? Потому что в сексе одновременно и фактор энергии ощущений, и фактор сознания, визуализации. Вам совершенно легко, используя вот такое вот эротическое, ну, если угодно, фантазии в духовных целях. То есть достаточно легко визуализировать образ. Сами собой рождаются. Вот. И это является той, как сказать, динамо-машиной, движущей силой всех практик шести йог Наропы, в том числе йогой иллюзорного тела. Если все у вас будет очень хорошо, если вы будете вести целомудренный образ жизни, то есть терять свою сексуальную энергию, стараться терять только лишь на то, чтобы иметь детишек, а в остальном заниматься сексом только так, чтобы по максимуму выбирать наслаждение и по минимуму терять ту часть, которая идет на продолжение рода, то вы спонтанно, сами, интуитивно подойдете в том числе и к этой йоге иллюзорного тела. То есть вы можете изучать что-то, но при известных условиях жизни гораздо проще переоткрывать то, что уже было открыто до вас, тем более, что вы уже прочитали наставления и услышали комментарии. Вот. Поэтому, собственно говоря, все впереди. Если вы хотите переоткрыть эти йоги, никто вам не мешает. Вы помните, в нашей школе йоги, в открытом йога-университете, наоборот, говорят, что огромное количество йоговских знаний потеряно и требуются достаточно серьезные усилия, чтобы их переоткрыть. Вот. В связи с этим иногда в качестве визуализаций применяются вполне конкретные визуализации вполне конкретного эротического характера. То есть вот уж откровения некуда. В том числе вот был вопрос задан на этом семинаре, когда вы можете визуализировать себя одновременно и в форме мужчины, и в форме женщины, и что самое интересное, в форме сексуального союза мужчины и женщины. Значит, и вот, или, допустим, следующие такие моменты, которые из йоги визуализации, уже из других йог хорошо известны, это все вопросы, связанные с взаимодействием мужского и женского, скажем, гармонизация вашей жизни со своим мужем или женой. У нас это все больше называется тантра-йога, йога влюбленности, йога сексуального союза. Там те или иные визуализации – это рабочие лошадки. То есть вы как бы себя видите в том теле, которое хотите видеть. Вы видите свою партнершу или партнера, мужа или жену в том визуализационном образе, который был бы вам наиболее комфортный. Более того, себя, свой образ вы оживляете силой своего собственного «я», а вот через образ своей жены вы просите проявиться абсолютно. И тогда наблюдается еще масса самых интересных эффектов, на которых построены, ну, в том числе вот эти йоги, тантра-йоги, йоги влюбленности и так далее и тому подобное. Вот. И иногда эти визуализации достаточно откровенного характера. Допустим, вы визуализируете, что вы занимаетесь сексом. Просто все. Вы визуализируете, что вы испытываете те или иные ощущения сексуальные. Сделать это просто, только лишь в одном случае, если у вас есть потенциал приподнятости сексуальной. Если же вы занимаетесь сексом, ну я прошу за выражение, но вещи буду своими именами называть, по-скотски, на многочисленные какие-то связи, не совсем адекватные, да, непонятно как, непонятно с кем, непонятно когда, то, конечно, реализовать эти визуализации становится куда как труднее. Вопросы. Нет вопросов. А, есть вопрос. Да, пожалуйста.
Немного в сторону, может быть, но вот, например, в детстве все очень много мечтают. Можно ли сказать, что это такая спонтанная йога
визуализация? Да, абсолютно правильно. Все грезы, там, помните, мечтаю, юность человечества, и твои мечтания станут пророческими. Фактически мы этими визуализациями и творим свое будущее. В юности мы визуализируем, кем бы мы себя хотели стать. Это становится для нас программой действия, которую мы потом реализуем в своей жизни. Это очень важно. Важно, чтобы юность, друзья, визуализировала себя в романтическом каком-то направлении. Чтобы юноша мечтал, визуализировал, как он встретит свою супругу, как он ее будет любить. как у них все хорошо, понимаете, или там девушка своего принца. Вот, сразу же надо закладывать соответствующее направление, да. А если девушка визуализирует, как она найдет себе богатенького олигарха, охмурит его, значит, женит на себе и будет жить припеваючи. Да, она найдет, да, охмурит, да, будет жить припеваючи, только и потом удавиться будет, хотеться от тоски. Потому что все будет, а чего-то неуловимого не будет. Или юноша, который там вместо того, чтобы грезить о влюбленности, будет грезить о чем-то, ну, как бы, левом и постороннем, да, чтобы у него там была новая марка автомобиля. Вот. Ну, с этой маркой автомобиля он в постель не ляжет. Не знаю, что, ну, то есть, как бы. Хотя многие, мне, кстати, это немножко бесит, когда собираются, я помню, мужики, и вот они к своим машинам относятся как к женщинам. Какая она у меня, да, вот тут явно выраженный она. Вот она, да. Я говорю, да какая же она, это у тебя джип, это он. Нет, она, все равно она. Почему? Потому что вот он как бы такой женский аспект энергии видит через вот эти лошадиные силы, которые в двигателе джипа. Не в богине прекрасной, которая одним мгновением, значит, снесет все джипы на земле или сотворит все, значит, автомобили, а вот именно к этой железяке. Это, конечно, меня раздражает, в особенности, когда вот, ну, знаете, в юности надо о чем-то мечтать высоком. Помните, да, вот из йоги-триады, что юноши, изучайте йогу влюбленности, девушки, изучайте йогу союза. Так, еще вопросы есть? Может, заочники там что нам? Молчат. Хорошо, пускай молчат. Так, теперь практики давайте поделаем. Давайте-ка мы все встанем, уберем все. Вопрос появился, ну да. Япония, Анна, вопрос.
Да. Вот мы визуализируем сексуальный союз,
да.
Ощущаем его.
Да. А ничего дальше. Дальше идет, ну, я ведь здесь много подробностей не сказал, потому что там есть своя последовательность. Идет очень интенсивная сублимация сексуальной энергии в высшую духовную. Причем очень мягко, безболезненно, красиво, в результате чего очищаются каналы и центры. И гораздо легче уже какие-то работы с сексуальностью идет. А в центрах, каналах накапливается известная прана, которая делает человека более харизматичным. Вот так. Так, убираем все, убираем коврики. Можно записать, как хотите. Так, давайте мы на паузу. Эта часть теории закончилась.